Добрый день. Прежде чем перейти к нашей передаче, я хотел бы Сергея Шнурова поздравить с днем рождения и передать ему массу всяких теплейших приветов ото всех.
Если хочешь все понять, ну даже ради смеху, что на зеркало пенять, подключайся к эху, слухай эхо, слухай эхо, слухай эхо, чаще всех.
Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Вот так звук истории.
И мы начинаем нашу программу. 9 апреля этого года исполнилось ровно 30 лет со дня, с утра, раннего утра, очень страшных событий в Тбилиси. Когда даже после того, как за год до этого чуть больше была страшная резня в Сумгаите, но вот тбилисские события, там были свои последствия, очень тяжелые тоже, но тбилисские события поставили под вопрос Советский Союз. И действительно, Советский Союз после этого уже зашатался серьезнейшим образом. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами очень серьезно послушали, например, заседание 30 мая 1989 года Съезда народных депутатов СССР. Заседание ведет легендарный Рафик Мишанович Нишанов, председатель Совета национальности. Других представят. Сегодня два будет еще выступающих прямо до новостей. Мы будем это слушать. И тут все станет ясно, что тогда произошло и как к этому относился и съезд, и депутаты, и потом руководство СССР. Комментируйте, работают и чаты, и смски. Мы с вами обсудим после новостей.
Слово представляется депутату Гамкрилидзе Тамазу Валерьяновичу, директору Института Востоковедения Академии наук Грузинской ССР.
Уважаемые товарищи депутаты, в своем выступлении я хочу коснуться событий, вопрос о которых в той или иной форме неоднократно ставился на наш съезд. Собственно, и начался с того, что почтил память о невинных жертвах событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси. И это не случайно. Тбилисская трагедия потрясла всех и явилась страшным ударом по общечеловеческим ценностям, о которых так много говорится на нынешнем съезде, ударом, социальные и политические последствия которого трудно сейчас предугадать. Я коснусь вопросов, которые затрагивают саму основу того нового курса нашего государства, называемого перестройкой, обновлением, демократизацией, гласностью, от осуществления которого зависит в конечном счете форма и характер дальнейшего существования нашей многонациональной страны и, возможно, всей нашей планеты. Я коснусь трагических событий 9 апреля в Тбилиси и постараюсь дать толкование этим событиям с точки зрения функционирования правового механизма в нашем государстве, с точки зрения действующего конституционного права. Нужно выявить всю правду и сказать ее до конца. Только в таких условиях можно получить некоторую правовую гарантию неповторения, где бы то ни было, подобных трагических событий в будущем. Стране и всей международной общественности стало известно, что 9 апреля текущего года в 4 часа утра под предлогом разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации в городе Тбилиси было совершено беспрецедентное по своей жестокости массовое избиение невинных людей, повлекшее за собой человеческие жертвы. Митинг, на который собралось до 10 тысяч человек, был мирным, без применения насилия и без призывов к насилию. Когда на площади перед домом правительства без всякого предупреждения появились танки и бронетранспортеры, предчувствующие опасность люди стояли с зажженными свечами, пели старинные песни, молились. Всю эту картину можно точно и во всех деталях восстановить по имеющимся видео и фотоматериалам по многочисленным свидетельским показаниям пострадавших и других участников митинга. Насколько мне известно, эти видеоматериалы будут сегодня показаны здесь в 7 часов. Воинскими частями наряду с дубинками были применены саперные лопаты и отравляющие химические вещества, о чем было официально заявлено специальной комиссией Министерства здравоохранения Грузинской ССР, в работе которой принимали участие и эксперты из Москвы и Ленинграда, а позднее также и приглашенные к нам международные эксперты, врачи и токсикологи из Швейцарии, ФРГ, Франции, Соединенных Штатов Америки. Это военная операция, которой руководил командующий войсками Закавказского военного округа генерал-полковник Родионов, задумывалась, очевидно, не как операция по разгону мирного митинга, а как заранее запланированная карательная операция по уничтожению людей, ибо перед началом операции не было предупреждающих призывов или действий со стороны карателей. Солдаты блокировали проходы, окружали граждан и наносили им удары дубинками и саперными лопатами. Не щадили лежащих там голодающих, девушек и престарелых женщин, врачей и работников Красного Креста. Преследовали убегающих, добивали раненых, вырывая их из рук медицинского персонала. Наносили удары и работникам местной милиции, которые, выполняя свой служебный долг, спасали жизнь граждан. По официальным сведениям, на месте трагедии погибло 16 человек, 14 из которых женщины, старшие из них 70, младшие 15 лет. Трое скончались в больнице. Позднее центральная военная пресса и даже «Пионерская правда» писали об этом, что грузинские мужчины убивали своих собственных женщин и детей, а солдаты их, видите ли, старались спасти и защитить от нападений их же разъяренных мужчин. Вообще возмутительно то, что средства массовой информации, в особенности центральная пресса и телевидение, программа «Время», освещали события, утверждая, ложно и тенденциозно освещали события, утверждая, что люди стали якобы жертвой непонятно каким образом возникшей давки. Безнаказанность виновных будет воспринята всей общественностью как всевластие высшего партийного аппарата и военного командования. Нужно дать политическую оценку имевшим место событиям. Планируемые акции такого масштаба с такими политическими последствиями должны были быть заранее известны высшему руководству страны. Генерал-полковник Родионов в оправдании проведенной карательной операции 9 апреля в Тбилиси ссылается на печально известный указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 июля 1988 года об обязанностях и правах внутренних войск МВД СССР при охране общественного порядка. Трагические события в Тбилиси воочию показали, насколько опасен этот указ при его произвольном толковании, и поставили в порядок дня насущную необходимость его пересмотра или даже полной отмены. Как, впрочем, и некоторых других законодательных актов, например, от 8 апреля, поразительным образом совпадающих по времени с трагическими событиями 9 апреля в Тбилиси. С этим, в частности, связан вопрос о правовом статусе так называемых частей особого назначения, а фактически специализированных частей, как их называют в народе, профессиональных убийц, которые при проведении тбилисской операции выделялись особой жестокостью и бесчеловечностью. В процессе расследования трагедии 9 апреля и последующего периода проявилась и неблаговидная роль в этих событиях второго секретаря Центрального комитета Компартии Грузии Бориса Никольского, даже не явившегося на комиссию Верховного Совета Грузинской ССР по расследованию событий 9 апреля. В связи с чем не представляется целесообразным поставить здесь, на съезде народных депутатов СССР, и вопрос о роли и функциях вообще так называемого второго секретаря в союзных республиках, посылаемого и назначаемого из центра. Практика создания подобного института наместничества связана со временем застоя или даже с предшествующим периодом и не может быть оправдана в нынешних условиях политических реформ, и возрастания суверенности союзных республик. Эти люди, как правило, незнакомы с национальными традициями, культурой и языком коренного населения республики, что вызывает недовольство широкой общественности и недоверие народа к такому руководителю. Представляется, что подобный институт наместников является анахронизмом в нынешних условиях, и он должен быть упразднен. Все руководство Союзной Республики должно избираться исключительно из местного населения с учетом национальных чувств и национального достоинства населяющих республику народов. Проявлением высшего цинизма, оскорбляющего национальные чувства всего населения нашей республики, является, например, то, что генерал-полковник Родионов все еще восседает на съезде народных депутатов СССР как избранник и представитель грузинского народа. Несмотря на то, что его избиратели уже выразили ему как депутату недоверие и отозвали его в соответствии с действующей конституцией. Генерал-полковник Родионов не имеет ни морального, ни юридического права оставаться народным депутатом СССР от Грузии. Народный депутат СССР должен все же осознавать, что он избранник народа и защитник его интересов, а не его каратель. Заканчивая свое выступление по поводу трагических событий в Тбилиси и их тяжких последствий для всего грузинского народа, я хочу привести слова католикоса-патриарха всей Грузии, святейшего и блаженнейшего Ильи II, сказанный им в беседе с членом комиссии по расследованию событий 9 апреля академиком Сахаровым. Случилось так, что именно грузинский народ взвалил на себя этот тяжелый крест и избавил тем самым другие народы от подобных тяжких испытаний. Такое нигде и никогда не должно больше повториться.
Так, у вас порядок ведения, пожалуйста. Депутат просит слово, пожалуйста, ведения. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста, в трибуну. Товарищ депутат, пожалуйста. Товарищ Родионов, прошу, минуточку.
Уважаемые товарищи, если сразу по существу, я считаю, что необходимо дать политическую оценку тому, что происходило в Тбилиси. Не дав политическую оценку, нельзя трактовать и давать правильную оценку тому, что произошло, последствиям. А последствия тяжелые. Поэтому позвольте, вот то, что здесь говорил передо мной депутат, митинг был мирный, я читаю из обращения к вам, митинг был мирный, без применения насилия, без призывов к насилию, лозунги не противоречили действующей конституции, когда на проспекте Руставели появились бронетранспортеры и так далее. Дословно, «Заря Востока», орган Центрального комитета Коммунистической партии Грузии 14 апреля. Дословно. «Человеческий материал, живые люди, среди которых женщины и подростки, нужен был лидерам экстремистских группировок не только для пропаганды своих антисоветских, антигосударственных, антисоциалистических взглядов, но, что опаснее, для осуществления своих подрывных антигосударственных действий. Те, кто сейчас после трагедии говорят о мирном характере митинга, это дословно после трагедии, забывают, что в то самое время, когда над центральным проспектом города день и ночь раздавались гнусные призывы к физической расправе с коммунистами, разжигались антирусские и националистические настроения.
Минуточку. Товарищи, минуточку.
Мы представили слово, есть регламент, давайте дадим высказаться, потом продолжим.
Я же вас слушал, прошу. Товарищи. Вот так вот мне не дали выступить на пленуме после трагедии. А почему я остановлюсь в конце? Потому что это была махровая... Позвольте продолжить. Разжигались антирусские и националистические настроения. Я цитирую газету Центрального комитета. Оценка давалась сразу после событий, 14 апреля. Группы хорошо обученных, организованных людей пробирались на предприятия, останавливали работу сотен и тысяч людей, возвращали в парке пассажирские автобусы, били стекла, оскверняли памятники, направляли ударные отряды в другие районы республики, повсюду сея смуту, раздор, беспорядки. Создавалась реальная угроза захвата жизненно важных объектов республики. Так, товарищи депутаты, оценивалась политическая обстановка руководством республики и подавляющим большинство членов партийного актива города. Большинство народных депутатов Грузии были участниками этого пленума партийного актива, то есть партийного актива города в 12 часов 8 апреля. Партактив поддержал решение бюро, что обстановка становится чрезвычайно взрывоопасной, непредсказуемой по своим последствиям. Все меры воздействия и обращения к благоразумию исчерпаны, и осталась крайняя мера – принять силу. Но когда принимаются крайние меры, последствия могут быть самые тяжелые. Далее из Заревостока. По оценке прошедшего, не ввод войск осложнил обстановку, а осложнение обстановки вызвало ввод войск. Надо спросить теперь с руководства республики, кто обратился за помощью. Кому это, разберемся. На этом можно было бы и поставить точку, но позвольте остановиться на некоторых волнующих вас вопросах и высказать некоторые предложения. Шестого апреля началось на митинге до 6000 человек под руководством лидеров общества Царители зачитано и одобрено обращение к президенту, Конгрессу США, странам НАТО, в котором предлагали, первое, приурочить одно из заседаний ООН ко дню суверенной Грузии 26 мая, признать 25 февраля 2021 года днем оккупации Грузии большевистскими силами России. Третье. Оказать помощь Грузии для выхода из состава Союза, в том числе путем ввода войск НАТО или ООН. Лозунги. Зачитываю лозунги, самые распространенные по всему городу и особенно в районе Дома правительства. В том числе на английском языке. «Долой русский коммунизм! Русские захватчики долой из Грузии! Долой прогнившую русскую империю! Долой коммунистический режим! СССР – тюрьма народов!» И дали откровенные призывы к расправе над теми, кто против этих лозунгов. Это грузинский вариант перестройки и плюрализм мнений. И только такой вариант устраивает тех, кто подписал обращение к съезду от имени грузинского народа, который, кстати, продолжает честно жить и трудиться, и не принимает участие в этих шабашах, но делается все, чтобы втянуть и трудящихся в эти сборища. Далее, товарищи, несколько по тексту. Обращение. Мы делали все, чтобы не допустить жертв. Читаю дословно. Такое большое количество людей в 4 часа утра 9-го объясняется потому, что днем 8 апреля по главной магистрали города сквозь гущу митингующих прошла бронетехника. Это вызвало всеобщее ощущение тревоги и стремление граждан, в том числе и женщин, пожилых мужчин, не оставлять молодых соотечественников в беде. Это было сделано для того, чтобы люди разошлись и чтобы не было более тяжелых последствий. Далее. Не было предупреждающих призывов или действий со стороны властей и военных. Солдаты блокировали проходы, окружали граждан, наносили им удары дубинками и саперными лопатами. Впереди действовали внутренние войска, вооруженные дубинками, щитами, продвигались медленно. Должен вам сказать, что все подходы к проспекту Руставели, прилегающие улицы, были заблаговременно блокированы самосвалами, загруженные железобетоном, камнем, щебнем, автобусами. Все колеса были спущены, и таких баррикад из машин было по 3 ряда. Войска, советская армия, подошедший парашютно-десантный полк из Кировобада, он имел задачу, продвигаясь вслед за внутренними войсками, которые очищали проспект Руставели, взять под охрану Дом правительства, Центральный комитет и блокировать к утру проспект Руставели и не допустить больше там никаких сборищ. Что они и делали? Ситуация была очень сложной. Я уверен, что тот, кто выступал здесь, он не был на этом проспекте. Я там был с 3 часов и сколько потребовалось. И все это видел своими глазами.
Товарищи, товарищи, прошу вас, прошу соблюдать порядок. Закончи, товарищ генерал, пожалуйста, потом будем...
О саперных лопатах. Вот, товарищи, идут солдаты. Чтобы не допустить стрельбы, она могла возникнуть в такой обстановке. Мы у личного состава отобрали полностью оружие. Вооружены были огнестрельным оружием только офицеры и прапорщики. Саперные лопаты были у личного состава как принадлежность его. Кое-кто держал в руке саперную лопату, потому что солдату надо было чем-то защищаться. Мы медленно вытесняли в одну сторону, никого не окружали. Медленно вытесняли. На площади не было сделано ни одного выстрела. Через мегафоны предупреждали, чтобы люди расходились. Мы не учли, что будет оказано такое жесткое и упорное сопротивление. И баррикады, и вооруженные отряды боевиков. Кстати, ранено военнослужащих 172 человека, госпитализировано 26, а ведь они были в касках, в бронежилетах, со щитами. Сколько пробитых касок, сколько пробитых бронежилетов. Следственные органы, я обращаюсь к вам, разбирались. Понимаете, здесь на эмоциях я уже наслушался столько всяких слухов. И как десантник гнался за 70-летней старушкой 3 километра. И, наконец-то, ее добил где-то в кустах. И так далее. Слухов очень много. Я и сейчас, вот когда слушал выступающего передо мной, потихонечку сидел и вспоминал наши русские волшебные слова про себя. От возмущения. Обращаюсь к комиссии, которая сейчас работает, и прошу разобраться, что послужило причиной поворота освещения событий средствами массовой информации на 180 градусов. Второе. Почему в самом начале расследования жертвы были объявлены невинными, а антисоветский многосуточный шабаш был назван народным гулянием? Третье. Почему в самом начале расследования от руководства республики и партии были уведены в сторону первые лица, а назначены новые, которые тут же заявили, что все решалось без них, и они вообще ничего не знали. И заканчивая свое выступление, товарищи, опять-таки словами из «Зари Востока» 14 апреля. Те, кто заигрывал, двурушничал, наживал на осложнениях политический капитал, кто вместе с другими несет прямую ответственность за случившееся, сегодня шумит громче всех, стараясь перекричать свой страх. Мне к этому добавить нечего. Я благодарю вас.
Мы продолжим через несколько минут, обсудим с вами то, что мы с вами услышали.
Вот так. Звуки истории. Вот так. Звук истории.
Ну что же, мы продолжаем говорить о событиях 30-летней давности. 9 апреля 1989 года в Грузии. Вот здесь уже и в чате у нас идет обсуждение, и спрашивают, что потом, те, кто не знает, что потом было с генералом Родионовым. Генерал Родионов потом руководил Академией Генерального штаба, а в 96-м году стал министром обороны Российской Федерации. Сам он вспоминал, что он обратился к Язову за переводом после тбилисских событий. Язов сказал, что никуда тебя не переведут, ни в какие другие округа, потому что тебя Горбачев вообще в армии видеть не хочет. Но в конце концов это все окончилось, он стал начальником Академии Генерального штаба. Кто виноват? Кто виноват? Очень много виноватых. И здесь не зря говорилось о вторых секретарях, о должностях вторых секретарей. Это было решение, было и побуждение к этому решению, и доклад об обстановке был принят грузинским руководством. И сейчас, как сейчас иногда пишут, что это перечеркнуло политическую карьеру первого секретаря Патиашвили, первого секретаря ЦК Компартии Грузии. Ну да, перечеркнуло, да, но не перечеркнуло его жизнь. И что произошло после этих событий в политическом плане? После этих событий, когда разгоняют мирную абсолютно демонстрацию, это была абсолютно мирная демонстрация, под какими бы лозунгами она ни шла, и на каких бы языках что ни писалось, как здесь изображал генерал Родионов. Это привело, разгон ее привел к радикализации. Кстати говоря, к чему не привел Майдан украинский, киевский. Он не привел к радикализации. Он, демократический процесс не прекратился. Но это уже суверенное государство Украина, а там было изнасилование впоследствии суверенного государства Украины вот путем политики, аннексии всевозможных и гибридных войн. Но что произошло вот здесь? Радикализация в пользу Звиада Гамсахурдия и его идей о том, как нужно жить со своими собственными автономными республиками, как нужно жить с остальными государствами. И вот все это продолжалось еще несколько лет, включая знаменитую Абхазскую войну, где все было так весело с обеих сторон. Не забудем, что на абхазской стороне воевал и Шамиль Басаев. Когда запнулся генерал Родионов, вот здесь пишут, бумажку потерял. Нет, он не потерял бумагу, посмотрите. Здесь он вспоминает все те же самые и внутренне произносит все те же самые, как он говорит, русские волшебные слова. Это был кошмарный совершенно удар, и удар и по Горбачеву. Сам себе он нанести его не собирался. И вот интересная вещь. Насколько абсолютно не понимали и не знали, что делать вооруженным людям на площади. Когда генерал Родионов говорит, что были перекрыты подходы к проспекту Руставели грузовиками, автобусами, с возмущением говорит о спущенных шинах, то тогда это значит, как мы смотрели тогда на Майдане, что перекрыли тогда все выходы, уже потом мы, имея опыт, и журналисты смотрели, вот Венедиктов тогда ездил и смотрел, как это там все, потом ездил и смотрел, как это все было. Когда перекрыты выходы, а ты их не оставляешь еще, даже под предлогом того, что не ты их перекрывал, значит, ты будешь бить. Значит, что такое применение черемухи? Что такое применение лопаток? Это означает, что просто вообще невозможно было принять такого решения, не подозревая о том, что будут жертвы. Это было чудовищное решение и привело оно к чудовищным результатам. Что было делать дальше? Была образована комиссия. И вот после полемики, которая завязалась на съезде, вот что говорил Михаил Горбачев.
Тогда ситуация в Грузии была накаленная, очень. Я не буду скрывать, знаю эту республику, знаю этот народ давно. Они меня знают. Я их люблю, надеюсь, и они с уважением ко мне относятся. Я, когда услышал, что в ноябре руководство, не буду сейчас, дело не в этом, начало слать телеграммы, что нужен комендантский час, чтобы удержать ситуацию, я прямо сказал товарищу Шеварнадзе, чтобы он сел и за ночь передал мое обращение устное грузинской интеллигенции, они вот здесь скажут, было это или нет, народу, что я прошу решить проблему, снять ее. Я знаю, что если мы пойдем с такой акцией в Грузии, мы оскорбим грузина, воина, который вообще никогда с этим не примирится. Это было сказано. И тогда это все сняло. И я очень благодарен, что это слово мое дошло. 4 часа утра тоже, понимаете, к 4 часам утра тогда в ноябре товарищ Шеварнадзе переговаривает телефон, завершили это и сняли вопрос. Поэтому настроение навести порядок, наверное, не используйте все для того, чтобы контакт был, живое общение, обсуждение проблем, уже в ноябре проявилось. Надо разобраться, товарищи, надо разобраться. Вопрос идет о том, как мы будем жить дальше, как мы будем вести в диалог в стране, как мы будем демократию сохранять, но как мы будем поддерживать и защищать эту демократию, ту самую среду, в которой только может жить полнокровно человек и чувствовать себя по-человечески. Мы же к этому шли столько десятилетий. Поэтому я не хочу ничего упрощать. Проблема очень сложная. И давайте, как мы договорились, подумаем. Если вы не возражаете у товарищей, мы не предлагали здесь, ну я не участвовал, но тем не менее совет со мной был. Нужно ли, чтобы кто-то от политбюро входил в эту комиссию? Поскольку речь идет о военно-политическом руководстве, то как-то это было неэтично. Сегодня назвали товарища Яковлева. Да. Если нет возражений, мы и Яковлева, и кого угодно можем включить. Это, так сказать, вопрос ваш. Это ваш вопрос. Вы решите, нужно, давайте так и включим. Пусть Яковлев возглавит, и вместе с ним все остальные товарищи мы обсудим и решим. Тут проблемы нет. Поэтому давайте вот так и скажем. И я, пользуясь этим случаем, нас слушают в стране, в Грузии. Я хочу, чтобы люди знали, что съезд занимает правильные позиции, он заинтересован в правде, истине, и съезд даст поручения такие, которые бы обеспечили нам получение этой правды и истины, а на основе этого мы будем делать выводы, какие будут диктовать результаты этого разбирательства.
Ну вот это был Михаил Горбачев. Можно, конечно, вешать на него всех собак и... За Тбилиси, в частности, можно вешать какое-то количество собак. Потому что та, я бы сказал, растерянность и половинчатость, которая оказалась руководством Советского Союза, была очень характерной, и это очень часто приводило и к человеческим жертвам. Не забудем, что было потом. Потом, я уже говорил, что за год до этого был Сумгаит, и не было четких и ясных совершенно сделанных выводов из этого, что вылилось потом в 90-м году в Баку. И в Баку, как очень справедливо вспоминал Александр Лебедь, что в Баку, может быть, потому что вступили так рано и не к месту вступили в Тбилиси, в Баку не вступили вообще, когда нужно было это. И когда уже было совсем поздно, уже нечего было делать, и были кошмарные жертвы. Здесь что только генеральный инструмент системы, конечно, но не причина, Грузбек пишет. Да, не причина. Здесь причина кошмарная совершенно. Непонимание и растерянность, которые иначе этого быть не могло. Принимали конституционные поправки, когда, например, союзное подчинение республик. В одном случае это был Карабах, в другом случае это была Абхазия. И здесь все закрутилось и заклубилось. Очень страшно. Дальше. Смотрим дальше. что у нас происходит, политические последствия. Литва достаточно поспешно объявляет о своем суверенитете. И потом Тбилиси дальше, в 91-м, Тбилиси, Баку, 90-й год, в 91-м события в Вильнюсе, события в Риге. И это было абсолютно понятно, что система государственная вот в таком виде, особенно в силовом своем варианте, совершенно не жизнеспособна для новых условиях. Дальше. Мирная демонстрация и больше 190 раненых солдат. Вы же сами только озвучили. Это Родионов говорил, кстати говоря. И это было не скол зуба или поцарапанный шлем. Это был побитый шлем. Это были синяки. Это были ушибы. Это было сопротивление, естественно, оказанное войскам. Мы не думали, сказал Родионов, что они окажут такое сопротивление. Конечно, он не думал, что они окажут такое сопротивление. И намекал на то, что было оружие. В отличие от чего? В отличие от событий 62-го года, например, да, когда просто расстреляли в Новочеркасске. Расстреляли людей. А других арестовали там и расстреляли потом уже в судебном порядке. Вот, пожалуйста. Здесь оказались страшные и понятийные, и государственной дыре оказались люди, не способные с такими вещами, как огромное движение людей, что произойдет потом, уже более-менее будут готовы. Это уже ко временам, я бы сказал, 91-го года. И неудавшийся путч, а это был путч, и он не удался, а никакой не заговор Горбачева, например, август 91-го года, он тогда не смог и не оказывал того сопротивления, которое мог бы сделать, учитывая там советские тоталитарные реалии. Послушаем сейчас еще одну подборку. Это подборка материалов апреля-мая 89-го года. Вначале вы услышите материал из программы «Время». Из программы «Время», где мы услышим и фрагмент пресс-конференции. Кстати, вопрос на пресс-конференции, и самый невинный, я бы хотел сказать, из тех, которые задавал по отношению к военным, Дмитрий Киселев, тогда совершенно другой человек, задавал. Ему будет отвечать представитель дивизии Дзержинского. Затем Александр Любимов будет во взгляде беседовать последовательно с руководителем УВД Тбилисского и с руководителем Минздрава Грузии. Ну, а потом будет интервью с Борисом Ельциным. Если что-то забудем, кто что говорит, я вам напомню.
Добрый вечер.
Здравствуйте, товарищи. Несколько точек зрения на события в Грузии.
Демонстрация в Тбилиси была отнюдь не мирной, утверждают солдаты и сержанты внутренних войск, показывающие разбитые щиты, проломленные каски и залитые кровью бронежилеты. Все это увидели журналисты десятков советских изданий, приглашенных на пресс-конференцию в дивизию имени Дзержинского, подразделения которой получили приказ очистить площадь от Дома правительства в ночь на 9 апреля.
В своем обращении к грузинским коммунистам Михаил Сергеевич Горбачев признал, что во время тбилисских событий была пролита невинная кровь. В этой связи скажите, пожалуйста, существует ли у МВД бескровная методика рассеивания подобных демонстраций? Если да, то почему она не сработала на этот раз?
Вы задаете вопрос, который может стать отдельной темой разговора. И в таком огромном присутствии людей трудно судить. Мы целиком и полностью присоединяемся и разделяем обращение Михаила Сергеевича Горбачева. И высший профессионализм, будем так говорить, вот, для войск, чтобы не было, так сказать, жертв при всех наших действиях. К сожалению, это не всегда от нас зависит, потому что действуют две стороны. Воина внутренних войск не найдется, который бы не переживал и не сожалел, что в нашей стране стало такое возможным. Я служу в войсках 30 лет где-то, я не знаю таких случаев, где бы строгое соблюдение законности, уважение
к людям. Строгое соблюдение справедливости в любых ситуациях не ставилось в качестве главной задачи для военнослужащих. Второй вопрос. Не всегда удается это сделать, и это те наши проблемы, наши уже заботы, боли, как готовить.
Взгляд дает кадры из Тбилиси, а затем Александр Любимов будет говорить с представителем УВД, а потом с министром здравоохранения Грузии.
Трагических событиях в Тбилиси, произошедших здесь, около Дома правительства, в ночь с 8 на 9 апреля.
Вы знаете, все-таки продолжают ходить слухи о том, что в Тбилиси существует случай нападения на военнослужащих, русских военнослужащих. Это правда?
Ну, я так могу ответить на этот вопрос, что случаи были, конечно, после этих событий, несколько случаев было, там можно перечислить 10-15 случаев. Из них мы установили, возбудили уголовные дела по всем, значит, таких преступлениям. Но некоторые, значит, отпадали, потому что были моменты, когда военнослужащие боялись, наверное, правду сказать, и давали такое заявление, якобы на улицах избивали их. Были такие случаи, когда один из военнослужащих майор, по званию, фамилии, я не помню, заявил, что якобы его избили на улице, три молодых парней. А после следствия оказалось, что его избил свой водитель. А что касается, имеются факты, частичные факты, когда грузинское население закидывает камнями окна военнослужащих, такого факта ни одного не зарегистрировано в городе Тбилиси, и заявления не имеем об этом.
Еще один вопрос. А вот количество нападений, скажем, на военнослужащих после событий 9 апреля увеличилось или статистика?
Ни в коем случае. Это и в прошлом году было, и всегда это было, такие случаи. Но это, конечно, не направлено именно военнослужащим и на русского населения.
В городе в целом спокойно, но главная тема разговоров 9 апреля.
Какова на сегодняшний день ситуация с пострадавшими?
На сегодняшний день, то есть на 13 мая, за помощью, в общем, обратилось 3900 человек. Из них до 600 были госпитализированы. На сегодня в наших больницах продолжают лечение 306.
Это в основном ранение или отравление?
И те, и те. К нам поступило 198 человек с ранениями, в том числе с различными ранами, рубленными, резанными, с травмами черепа, с переломами конечностей, с ушибами. Но самое большое количество, конечно, были людей с химическими травмами. На сегодняшний день их количество достигло около 400 из госпитализированных.
И улучшается их положение?
В общем, ситуация идет улучшение, хотя и медленно.
В Батуми взгляд встретился с главой грузинской церкви. Илья II освящал храм Святой Богородицы, только что открытый в городе. Во время непродолжительной беседы с корреспондентом «Взгляда» патриарх сказал, что не надо делать поспешных выводов о событиях 9 апреля, до конца работы комиссии. По его мнению, даже выступление главы церкви по телевидению не уменьшит скорби по погибшим.
Путь к поиску истины или дорога к храму еще очень длинная. К работе подключилось уже 4 комиссии, включая комиссию Верховного Совета Союза СССР.
11 мая в расположении дивизии внутренних войск имени Дзержинского в Реутово состоялась встреча представителей депутатской комиссии по событиям в Тбилиси и военнослужащих, принимавших в них непосредственное участие. В числе депутатов были академик Сахаров, писатель Васильев, историк Корякин, майор военно-воздушных сил Харченко. Депутатам были представлены образцы снаряжения и вооружения солдат внутренних войск, а также специальные средства – газ «Черемуха» в различных упаковках, которые использовался в Тбилиси. Как было заявлено в начале встречи, ее основной целью должны были стать поиски истины. Обе участвующие во встрече стороны давали свою версию и оценку происшедшего. По мнению солдат и офицеров дивизии имени Дзержинского, они действовали правильно, сообразно обстановке и выполняли свой воинский долг. Мнение депутатов по этому поводу было несколько иным. Как сообщило командование дивизии, против нескольких военнослужащих, участвовавших в событиях в Тбилиси, возбуждены дела. Вместе с тем, солдаты и офицеры отрицали факты совершения ими некоторых действий, имевших место в Тбилиси. Несмотря на различия точек зрения, встреча оказалась очень продуктивной, поскольку позволила уточнить многое из того, что произошло. Вместе с тем, трудности в поиске взаимопонимания, видимо, были обусловлены тем, что некоторые из элементов общей картины явно отсутствовали. Очевидно, у некоторых событий есть другой адресат. Для воссоздания полной картины не хватает ответов на ряд вопросов. Какие части, помимо подразделений дивизии Дзержинского, принимали участие в событиях в Тбилиси? Имели ли они на вооружении газы? Кем было принято решение об отправке в Тбилиси войск и проведении данной операции? Будем надеяться, что работа комиссии прольет свет на эти вопросы. И еще один вопрос. Кому было выгодно взбудоражить общественное мнение, бросить тень на вооруженные силы и создать у людей ощущение нестабильности?
Борис Николаевич, вы недавно вернулись из Грузии. Как помочь людям Грузии выйти вот из этого состояния шока? Что нужно для этого сделать, вот как вы считаете?
Ведь вот пока не будет всей правды, то есть в том плане, что кто все-таки к этому причастен, кто давал разрешение там и указания и так далее, кто так ее организовал, бездарно, так сказать. То есть всю правду, значит, нужно сейчас обнажить. Грузинский народ не успокоится, это абсолютно ясно. Думаю, что все-таки чинить препятствия для того, чтобы, значит, узнать полную правду, это уже, значит, двойное и тройное преступление. Потому что все равно, какое время пройдет, но все равно вся правда будет известна обязательно.
Это фрагмент из оперы «Гия Кончели», «Музыка для живых», конечно, который тогда звучал совершенно однозначно. Я процитирую здесь одно сообщение из чата, которое было удалено модератором, но я его помню хорошо. «Как хорошо, что мы сейчас можем однозначно сказать, — пишет Сергей Биланов, что надо было стрелять. В Китае стреляли, и вот они стали нормальной страной». Я ничего не пропустил из того, что написал Сергей Биланов. Я очень боюсь, что это и есть основной несущий настрой современной России по отношению к собственному развитию, к развитию других стран и к горю людей. Так что это печально. Печально. Спасибо всем большое. Мы сейчас с вами разойдемся. И я думаю, что здесь весь анализ можно свести к одному. По безоружным людям стрелять нельзя. Вооруженные боевики, говорил генерал Родионов. А где же было их оружие? И почему же они его не применяли? А то, что люди сопротивлялись, даже Родионов это считал естественным, но неизвестным для солдат фактором. Всего доброго.
Программа «Вот так». Это звуки истории.